SBS Russian. Мы в эфире по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня или круглые сутки в интернете.
Я с детства любил природу, любил свежий воздух, любил хорошую компанию. Я жил на окраине Киева, у нас был лесопарк, переходящий в лес. Сначала меня родители туда на коляске возили, потом ходил играть с друзьями. Пару раз в детстве был в горах, меня это очень впечатлило. В общем-то, с тех пор вот у меня просто такой, может быть, даже немного нездоровый интерес к горам и лесу, дикой природе вообще. И Австралия, она сама способствует того, чтобы заниматься походами. Как говорят. Вокруг Сиднея очень много дикой природы, хорошая погода, достаточно безопасно, потому что, в отличие от других стран, нету крупных хищников, как медведи, там, волки.
Николай, а когда начали уже организовывать походы и привлекать других людей в свою компанию?
Я начал сначала сам, такие 10-15 километров. Я почувствовал, что, в общем-то, я получаю от этого все, что мне надо. Физподготовку, скажем так, ментальный отдых, я наслаждаюсь дикой природой, все это в одном, и общение с интересными людьми. И к тому времени я уже стал знакомиться больше с русскоязычным обществом, уже появились люди, которые можно приглашать, плюс через интернет. Стал делать такие небольшие прогулки, достаточно легких маршруты, потому что я никого не знал и сам не был еще уверен, потому что действительно планирование – это наиболее тяжелая часть в походе.
Вы обычно ходите в однодневные походы или даже на несколько дней?
Мой наибольший интерес – это, конечно, марш-бросок за день на большинстве дистанций, чем, скажем, это же эти два дня более медленно с тяжелым рюкзаком. Не все маршруты, они все время красивые. То есть есть панорамная площадка, там есть какие-то виды, там речка, например, какие-то скалы, горы. Иногда идешь просто по лесу, достаточно такой сухой, нудный лес, проходишь 10 километров, опять панорама, там речка, что-нибудь такое. То есть, когда идешь с рюкзаком, там 15-20 километров, может, максимум за день, то есть плотность впечатлений меньше. Когда идешь вот целый день, быстрым шагом успеваешь пройти много интересных мест, не затормаживайся на неинтересных, в общем-то. Ну и, естественно, собраться просто на один день, положить воду, перекус, там, правильную одежду, чем продумать, что взять, потому что два дня идешь, один день может одна быть погода, другой день другая.
А про конкретные маршруты можете рассказать?
Думаю, что был на всех более-менее интересных треках в Австралии, кроме тропиков. Я тропики не очень люблю, мне трудно ходить в жаре, в общем-то.
Вот какой сезон лучше для походов?
Лучше всего любой, кроме лета. Летом все-таки жарко, тяжело идти просто физически, требуется много воды, это раз, обезвоживание большая проблема, надо нести воды много. И я всегда говорю всем, 2 литра при нормальной погоде на дневной маршрут – это 2 литра воды.
А что еще кроме воды обязательно должно быть с собой? Какие-то советы начинающим дайте?
Версия похода, когда 10-15 километров в расслабленном темпе. То есть вы обязательно успеете все равно к вечеру, там, второе там марш-бросок, там, 30-40 километров за день, и третье там многодневный поход, там, вот, 2 и больше дней. Первым, я думаю, что сильно готовиться не надо, достаточно более-менее удобная обувь, все остальное. Чуть-чуть так, чуть-чуть не так, как бы, даже если вы там намокнете дождь, и у вас одежда, которая быстро не сохнет, там за несколько часов с вами ничего не случится. Такое более-менее, когда поход длится целый день, надо идти в достаточном темпе, чтобы успеть к заходу солнца, там, или есть какие-то препятствия, которые достаточно долго преодолеваются, в общем-то, и надо все это делать в темпе, без всяких задержек. Конечно, человек уже должен попробовать себя хотя бы раз на какой-нибудь 20-километровом, прежде чем переходить к 30-километровому. Есть у него правильная обувь. Если после 10 километров, после 15 начинают тереть ботинки или там кроссовки, то уже дальше просто человек будет с какой бы у него физической формой, и все остальное, он будет отставать сильно. Это было не раз. Обувь, конечно, лучше всего хайкинские ботинки. Я не сторонник высоких с голенищами, потому что идти всегда жарче, чем кажется. Такая есть версия, что если фиксируется лодыжка, боковая нагрузка идет на колено, когда лодыжка может подыграть, становится неровность, и все это на колено идет, со временем колено будет расшатываться.
Специальная обувь есть не у всех, а вот что касается кроссовок?
Значит, кроссовки, да, хорошо, удобны, но две вещи. Кроссовки рвутся быстро, и второе, у них скользкая подошва. Если идем по скалам, по камням, если есть ручьи с мокрыми камнями, кроссовки очень скользят сильно по сравнению с нормальными хайкинскими ботинками. Лучше потратить там нормальную сумму, один раз купить нормальные ботинки хорошей фирмы и ходить безопасно. Ну и второе, если намечается дождь, то есть как бы нельзя так угадать погоду, что все идеально было, либо будет жарко. Одежда, которая быстро сохнет, потому что короче, это бумажная одежда, она намокает и остается мокрой, можно растереть, если штаны, ноги. В общем-то, если ветер поднимается, становится холодно. Я либо синтетикой пользуюсь, которая быстро сохнет, либо, если холодно, шерстяные
вещи,
тенниски, да. Ну и плюс надо попробовать, сколько вам воды, какая еда надо и все остальное. То есть, если вы это попробовали на 20 километров, то можете переходить уже дальше. Сразу не рекомендую. То есть, даже не физический уровень, а правильно подобранный инвентарь, еда и количество воды.
Подготовка.
Да. Насчет физического уровня, в общем-то, все люди ходят с детства, как бы особо тренироваться не надо. На плоском участке, в принципе, разницы большой нету. То есть, нагрузки никакой. Мы ходили достаточно плоские участки, по Сиднею проходили 20 и больше километров. Ходили люди разных возрастов, разной физической подготовленности, никакого отставания, ничего особо не было. Другое дело вверх-вниз. Это уже неестественная нагрузка, когда человек лезет вверх или спускается вниз, работают совсем другие мышцы. Там надо так, чтобы человек какую-то физкультуру хотя бы иногда делал, пробежки или что-то еще.
Но вернемся все же к маршрутам для начинающих.
Ну, для того, чтобы начинать, выберите маршрут от 10 до 20 километров. Зайдите на сайт Wild Walks называется. Там достаточно хорошо описаны эти маршруты, а там недалеко не все маршруты, сложных маршрутов, интересных там как раз и нету. Но такие для широкой публики там хорошо описаны. Отойдите так, чтобы абсолютно туристической зоны, где ступеньки, перила и зайдите в лес. Например, есть такой для начала маршрут 10-километровый, называется Vera Falls. Это в районе Льюры, в районе Катумбы, спускаетесь вниз в долину, проходите очень много водопадов, 500 метров спуск, 500 метров подъем, но какое-то время это абсолютно дикий маршрут. И на нем хорошо проверить. Он легко проверит себя. То есть еще смотрите на карту, смотрите фотографии, если есть, потому что есть много сайтов с описанием фотографиями. Например, ну, вы видите, что просто маршрут идет по лесу, он будет неинтересный. Лес достаточно в Австралии однообразный. Он там. То есть смотрите, чтобы маршрут шел по краю там колы или наоборот, в долине, чтобы горы были видны, там какие-то водопады, речки. То есть это все это лучше увидеть на карте. В общем, каждый поход, он по-своему интересен. В общем-то, интересно заблудиться. Когда не ожидаешь, заходишь куда-нибудь и начинаешь искать дорогу. Когда темнеет, это потом есть что вспоминать. Это не так страшно, как кажется. В общем, особенно когда ходил, понимаешь, что ничего страшного, в худшем случае переночуешь на дожде на холодном воздухе ночью и утром пойдешь, в общем-то. Но были такие походы, да, в общем-то. И мы их вспоминаем, и воспоминаем очень хорошими
впечатлениями,
да. Самый больше всего поход, который мне понравился, это South Coast Walk в Тасмании. Семидневный поход, как минимум семидневный поход. Местность достаточно сложная. Холмы, пляжи, галька, болото. То есть там иногда больше километров в час нельзя идти. Километров 10-12 в день проходишь. Идет по абсолютно дикой местности вдоль южного побережья Тасмании. Туда добраться можно, в общем-то, только к началу, может, только на самолете. Надо арендовать самолет, небольшой такой шестиместный самолет в аэропорту Хобарта. И назад уже можно либо договориться с той же фирмой, она заберет автобусом, либо если кто-то есть из знакомых, может забрать, там грунтовая дорога в конце есть. Маршрут неповторимый. Я обошел все. Я был в Снежных горах, Австралийские Альпы, Сауф, 12 апостолов, этот 100-километровый маршрут, Вилсонс Промонтари, в Квинсленде был, все эти парки, все голубые горы обошел, но не сравнивается ничто с этим маршрутом в Тасмании, South Coast Track. Так что, если есть возможность, обязательно. Там, за каждым холмом, абсолютно неожиданный новый пейзаж. То есть, это экзотические горы с вулканическими скалами, это пляжи с белым песком, пляжи с черным песком, галька, какие-то скалы, торчащие из моря, острова, абсолютно все разное, зеленые скалы, красные, ты идешь, это все время просто удивляешься, твой мозг все время удивляется новым пейзажем. После 7 дней такое впечатление, что не хочется отдыхать, хочется опять этот маршрут пройти, это было первый раз.
Вот, Николай, вы сказали, медведей в Австралии нет, но есть змеи. Были у вас какие-то случаи опасные на маршрутах?
Да, змей много. Змеи, по моему опыту, в основном встречаются в влажных районах, где ручей есть, или какие-то травяные области, где много всяких грызунов, которыми не питаются. Когда-то шли, было мы прошли 7 змей за одно утро. Они все, тропинка шла вдоль ручья, они все лежали на тропинке. Некоторых удалось спугнуть, они чувствуют вибрацию, когда к ним подходишь, убегают, там мы стучали палкой по земле. Одна не убежала, пришлось очень сложно обходить, потому что с одной стороны скала, с другой стороны ручей, там то же самое пару раз встречали Brown Snake возле речек, так в сухих местах нигде не встречал. Были 2 или 3 случая, когда люди чуть не стали на змею. Змеи не агрессивны, они вас не преследуют в основном. Если их увидеть и обойти, как бы ничего опасного не будет. Но если не увидеть, лучше всего одевать гетры. Продаются специальные гетры, которые на голень одеваются. Они не прокусываются змеей. Если вы подозреваете, что участки такие, где не видно змеи, это обычно высокая трава, это почти 100%, где вы можете не увидеть змею. Пауки встречаются, раз или два видели mouse spider, который ядовитый считается, но не так уж много, в общем. То есть опасности таких, по сравнению с другими странами, все-таки меньше здесь. Я скажу так, большая опасность, если вы подвернете ногу где-то на середине маршрута, и вы не сможете идти, большой травмы не надо, чтобы вы не смогли идти, просто растянуть сухожилие, подвернуть ногу. Когда идете в какой-то поход, можно взять PLB, Personal Locational Beacon, в полицейском участке. Полицейский участок в Катумбе, Блэкхит, в Голубых горах, там в Снежных горах, Джиндабайне и где-то еще, я не помню. Но это можно всегда погуглить, позвонить в полицейский участок, это бесплатно.
Да, какой-то маячок, да?
Да, маячок, да. Там, во-первых, что вы записываетесь, кто в группе идет, куда вы идете. Если вы не возвращаете этот бикон в течение 24 часов от указанного времени прихода, вас автоматически начинают искать. Второе, если какие-то проблемы серьезные, вы раскладываете антенну, она автоматически подает спутниковый сигнал и вызывает помощь. То есть, если все нормально, это все бесплатно. То есть, вы не пошутили.
Николай, кто-то захочет с вами связаться, где вас можно найти? Наверняка в социальных сетях есть какая-то у вас страница.
У меня своей группы нету. Я даю объявление сейчас в группе Russian Bushwalkers. Создавал ее не я, но я там являюсь одним из администраторов. Это в основном, где я объявляю свои походы. Но также есть другие группы здесь в Австралии, бушвокерские. Зайдите в Russian Bushwalkers, там мы обсуждали, какие еще группы есть. Посмотрите, там есть ссылки на эти группы.
Спасибо большое. Да, Николай, очень содержательная беседа, я надеюсь, будет полезно.
Да, надеюсь, что будет интересно.
А после беседы с Николаем я также связалась с Русланом Шаймиевым, который уже несколько лет организует в Сиднее совместные походы, марш-бросок на 100 километров. Руслан, с чего у тебя все началось?
Меня давно вдохновляли подвиги, такие серьезные физические подвиги, как, там, например, пробежать марафон. В общем, я почитал и узнал, что в Европе существует такое ежегодное соревнование спецподразделений военных, да, которое называется 100-мильный поход. То есть это соревнование среди профессиональных военных, которые в группе должны пройти 100 миль. То есть это по-нашему 160 километров. И вот чья группа первая придет, тот и победил. Я такое подумал и решил, что ничего человеческое мне тоже не чуждо, и почему бы не попробовать хотя бы 100 километров, не 100 миль. Вот. Если они это могут сделать в полном обмундировании и победить всех остальных, то я вполне сотню могу осилить. С этого начался вот именно поход в 100 километров, который, в принципе, мы уже ходили раза 4-5 за последние годы. Он из Волонгонга в Сидней проходит. Я просто обожаю эти виды на океан и национальный парк. Прекрасная погода, да, удобная инфраструктура. Вот, в принципе, это нас все и привлекает.
Как проходит ваш поход?
Первую субботу, воскресенье, февраля мы, как правило, идем 100 километров, да, едем на машине за Волонгонг, заранее оговариваемую точку, оставляем там машину, кто-то приезжает на поезде, кому как удобно. И, в общем-то, выдвигаемся рано утром в Сидней по самочувствию. Делаем зарядку, разговариваем. Очень много общения, конечно же, происходит. Останавливаемся, да, самый первый вопрос, который задают, а вы что, вообще не останавливаетесь? Нет, мы останавливаемся через каждые 45-50 минут, час. Остановки есть однозначно, без них никак. Не спим, правда.
Руслан, а что это для тебя, физическое упражнение или наслаждение прогулкой, компанией?
Дело даже не в наслаждении вот этой пешей прогулкой, а дело в том, что этот поход достаточно серьезно развивает человека психически и морально, потому что мотивирует на совершение чего-то крупного, достаточно интенсивно мотивирует, потому что у человека есть 24 часа, да, чтобы идти, поразмышлять. А и, как говорится, когда ноги ходят, голова работает. И действительно, вот пока идешь, многие эти часы в разговорах с друзьями или просто в одиночестве приходит много интересных идей, интересных мыслей, обдумываются как-то сами по себе проекты, будущее.
Ну и как вас найти тем, кто захочет присоединиться?
те, кто захочет, да, мы на самом деле последние пару лет делаем это, превращаем в благотворительное мероприятие, потому что так оно исторически получилось, что первая неделя, первый выходной февраля, это 4 февраля, считается Всемирным днем борьбы с раком, и вот мы уже 2 года ввели в такую символическую плату, и мы эту плату перечисляем по организации по борьбе этим заболеванием. Поэтому, да, если кто-то хочет присоединиться, то, в принципе, на Фейсбуке мы делаем открытое мероприятие, и там вся информация.
А как оно называется у вас?
Она называется «100 километров за 24 часа», и по-русски, и по-английски можно легко поиском вбить и найти нас.
Спасибо, Руслан.
SBS Russian. Ваша диаспора, ваши истории.